Пов.
Говорит Радио Свобода. На востоке Украины без перемен, но в Верховной Раде идут бои.
Ты чего, башлёп, під юбкою бабы заховався? Иди сюда!
Украинские военные недовольны промедлением антитеррористической операции.
Распустить полностью генштаб. И набрать совершенно новый генштаб, потому что в генеральном штабе ВРОН в Украине сидят предатели.
В Киеве ждут политических иммигрантов из России.
Ждут в самое ближайшее время настоящего исхода из России, творческих, активных, думающих людей.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Несмотря на объявленное Киевом прекращение огня, на востоке Украины по-прежнему звучат выстрелы. В минувшую пятницу президент страны Петр Порошенко обнародовал обновленный план мирного урегулирования ситуации в Луганской и Донецкой областях. А в Верховной Раде на этой неделе обсуждали возможность введения на востоке военного положения, перспективы досрочных парламентских выборов и новый скандал вокруг Олега Ляшко. В Харькове тем временем к выполнению обязанностей мэра приступил вернувшийся в инвалидной коляске с лечения в Израиле Геннадий Кернес. В конце апреля на харьковского градоначальника было совершено покушение. Обзор событий недели в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Геннадий Кернес получил огнестрельное ранение 28 апреля во время утренней пробежки по Белгородскому шоссе в Харькове. Украинские власти назвали покушение на Кернеса элементом плана Кремля по дестабилизации ситуации на востоке страны. До сих пор это преступление не раскрыто. После полуторамесячного лечения в одной из клиник Хайфы 17 июня в аэропорту Харькова около 1000 бюджетников встречали мэра. Кернес появился в коляске, ходить он пока не может, и первые слова, которые здесь прозвучали из его уст, о покушении и подозреваемых.
Я помню четко выстрел, и помню четко мгновение, секунда моих мыслей, что меня убили. И когда я очнулся в Хайфе, в больнице, я не понял вообще, где я нахожусь. А сегодня я понимаю, где я нахожусь. Я нахожусь у себя дома. Я могу сказать однозначно, что в этом деле торчат уши людей, которые сегодня работают во властных кабинетах и занимают большие должности в правоохранительной системе.
Встречали Кернеса не только аплодисментами, но и свистом. Противники мэра призывали его подать в отставку и заниматься здоровьем, а не политикой. Местные активисты Евромайдана утверждают, что с возвращением Кернеса вернулся в Харьков и сепаратизм. На улице вновь начали выходить пророссийски настроенные активисты с требованием вывести войска с востока Украины. В то же время в Верховной Раде на этой неделе призывали к немедленному введению военного положения на территории Донбасса. Для того, чтобы принять такое решение, парламентариям не хватило всего лишь 8 голосов. Депутаты также спорили о целесообразности проведения досрочных выборов Рады и обменивались обвинениями. В минувший четверг коммунисты потребовали провести психиатрическое обследование лидера радикальной партии Олега Ляшко. Выступая с парламентской трибуны, депутат от фракции коммунистов Ирина Спирина заявила:
«Считаю необходимым выяснить депутата Ляшко, сознательно ли он нарушает закон Украины, пользуясь сегодня депутатской неприкосновенностью, или его поведение обусловлено психическими нарушениями, связанными с нервным перенапряжением, истощением».
В свою очередь Олег Ляшко за эти слова призвал к ответу лидера Компартии Петра Симоненко, которого радикал назвал предателем и пособником террористов.
А зверніть увагу, сидить у залі парламенту зрадник Симоненко, і виходять дівчата з його фракції і захищають Симоненка. А ти чого, башльоп, під юбкою баби заховався? Іди сюди!
За поддержку сепаратистов и террористов спикер Верховной Рады Александр Турчинов в очередной раз пригрозил запретить деятельность Компартии, а представители праворадикальной свободы потребовали отобрать у всех коммунистов депутатские мандаты. За эту неделю в зоне конфликта на востоке страны погибли несколько десятков украинских военных. Только 17 июня, попав в засаду возле города Счастье в 25 километрах от Луганска, погибли 15 бойцов добровольческого батальона. батальона «Айдар», сформированного из участников самообороны Майдана. До сих пор неизвестна судьба еще 13. Гибель айдаровцев в Минобороны объяснили отсутствием надлежащей координации основных сил АТО с добровольцами. В пятницу, 20 июня, в ходе своей первой поездки на Донбасс в качестве президента, Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня до 27 июня.
Мною підданий наказ Збройним силам України, Національній гвардії, прикордонним військам наказ про припинення вогню.
При этом Порошенко подчеркнул, что боевые действия будут носить только характер ответа, то есть в случае нападения боевиков на украинских военных.
Единственное, где сейчас, к сожалению, могут продолжиться действия, это если в рамках буферной 10-километровой зоны на границе с Россией, потому что, ну, на сегодняшний день, к сожалению, тяжелая военная техника, танки, системы залпового огня, пушки, они же попадали оттуда. И вот единственное, что может произойти, это если не будет остановлена 10-километровая зона и пойдет туда или военное вторжение летит. Если со стороны незаконных вооруженных формирований не будет украинские войска атакованы, первыми украинские войска огонь не откроют.
Заявил в минувшую пятницу во время общения с жителями Светогорска в Донецкой области президент Петр Порошенко. В этот же день глава государства обнародовал мирный план по урегулированию ситуации на востоке Украины. Обновленный план состоит из 15 пунктов. Среди них освобождение заложников, амнистия тем, кто сложит оружие и не совершал тяжких преступлений, а также создание 10-километровой буферной зоны на украинско-российской границе и создание гарантированного коридора для выхода российских и украинских наемников. Как отмечают в Москве, в плане Порошенко пока отсутствует главный элемент – предложение начать переговоры. Украинские власти заявляют, что не намерены вести их с террористами. В четверг вечером Петр Порошенко собрал представителей легитимной власти Донецкой и Луганской областей. В администрацию президента прибыли и ведущие бизнесмены двух регионов, включая и Рината Ахметова. Накануне самый состоятельный украинский олигарх фактически призвал власти сесть за стол переговоров с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
К мирному решению мы должны прийти только за столом переговоров, а не за рулем БТРов, с пулеметами и пушками. На Донбассе льется кровь. Донбасс нуждается в мире. А в Киеве говорят, что никогда не сядут за стол переговоров с террористами. Так что же тогда получается? Война должна продолжаться вечно. Людей не интересует процесс. Людям нужен результат.
После этих слов многие украинские политики заявили, что Ринат Ахметов, очевидно, продолжает играть по кремлевскому сценарию. Между тем, бойцы АТО решение о временном прекращении огня называют стратегической ошибкой, отмечая, что это лишь усилит и техническую, и численную базу террористов. Вот что по этому поводу сказал в пятницу в эфире «Шустер Лайф», находящийся в зоне конфликта, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
Я очень бы не хотел, чтобы эта гидра, которая сейчас дает шансы, опять выросла и сожрала и вас, и меня, и много других людей. Сюда вводились танки, сюда вводились эти пики не для того, чтобы, наверное, их выводить. Очень бы хотелось верить, но эти люди, которые насиловали Донбасс и всю Украину, их нельзя изменить. Это люди, они уже не меняются. Они будут устроить любой шанс, чтобы продолжать делать все то же самое. То есть не давать нашей стране состояться как государству. Мы на Донбассе прекрасно знаем, с кем мы имеем дело. Не слушайте сказки о том, что Донбасс предал Украину. Людей в такой позиции не более 20%. Все остальное – это люди, которых месяцами запугивали, избивали, не давали возможности защититься. Никто не оспаривает решение Верховного Главнокомандующего. Но подумайте с военной точки зрения, есть ли смысл отказываться от инициативы, статично ожидать нападения? Как будет нападение этой же ночью, поймите, с кем вы имеете дело, это фашисты. Это фашисты современные, которые выставляют перед собой женщин и детей. Не ведут переговоры с террористами сильные страны, давайте станем такой страной.
Несмотря на объявленное прекращение огня, на востоке Украины по-прежнему звучат выстрелы, а Россия продолжает накапливать свои войска возле украинской границы. Минувшей ночью боевики совершили вооруженные нападения на 4 подразделения погранслужбы Украины в районе пунктов пропуска Изварина и Должанский в Луганской области, а также в районе пунктов пропуска Выселки и Успенка в Донецкой области. 9 пограничников были ранены. Как сообщили в информационном центре Совета национальной безопасности и обороны Украины, масштабную провокацию против украинских военных готовят сейчас на территории Ростовской области. В 20 километрах от границы, вблизи российского села Миллерово, находятся танки с украинскими распознавательными знаками и люди в украинской военной форме. МИД Украины обратился в субботу к российским властям с требованием официально разъяснить цели увеличения концентрации живой силы и военной техники вблизи украинской границы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Корреспондент Радио Свобода Левко Стек на этой неделе побывал в районе боевых действий в Донбассе. Левко, здравствуйте. Можно ли сказать, что антитеррористическая операция проходит успешно?
Нет, я бы так не сказал, потому что за время моего пребывания, я был там 2 недели, особого движения вперед, то есть какого-то прогресса я не наблюдал. И то же самое мне повторяют военные, с которыми я общался каждый день на блокпостах, на передовой, возле Славянска и других точек конфликта. В чем проблема? Как сами военные объясняют, нет приказа. То есть все упирается в приказ. Они хотят идти вперед, они хотят действовать, но сейчас вся их работа состоит из того, что они охраняют блокпосты, они проверяют тех, кто проезжает по путям сообщения, они удерживают свои позиции. Они каждый день под обстрелами, наметным обстрелом или снайперским обстрелом, или из другого оружия могут отвечать, но если, конечно, как они говорят, в любом случае, если обстрел идет из жилых районов, но не больше. То есть они могут отвечать, но даже если они знают, где находятся сепаратисты, даже если они знают, в каком доме они находятся, то заходить, например, в поселки, которые возле блокпостов, они не имеют права. И они очень недовольны этим, потому что считают, что каждый упущенный день – это последствия жизни солдат.
Это блокпосты вокруг Славянска. Эффективно ли они работают и контролируют ли они дороги на самом деле?
Об эффективности этих блокпостов тоже говорить сложно, потому что, как признают сами военные, даже город Славянск, вокруг которого много солдат, много военных, много блокпостов, даже город Славянск не заблокирован. То есть в него, по их словам, легко можно ввозить оружие, легко можно въезжать грузовикам с боевиками. То есть полного контроля даже за этим городом нет. Напрашивается вопрос, зачем тогда эти блокпосты, если они, по сути, не могут гарантировать, что численность бойцов ДНР или ЛНР будет уменьшаться, или что количество оружия у них будет уменьшаться. Они стоят, они контролируют тех, кто въезжает или выезжает через эти блокпосты, но помимо этого существуют и другие пути, которыми могут возить что угодно.
Велик ли поток беженцев из Славянска, и что они говорят о ситуации в городе?
Мне кажется, что такой пиковый момент, когда люди уезжали, уже прошел. Люди, конечно же, по-прежнему едут. Сам не один раз был свидетелем того, как люди как раз на блокпостах, их обыскивали военные, ну и была возможность общаться, то есть спросить, что сейчас происходит в городе, потому что в самом городе я не был, поскольку это небезопасно для украинских журналистов. И они говорят одно и то же. Город разрушен. Инфраструктура разрушена, ведутся обстрелы, бомбежки. Оставаться там небезопасно, вывозят семьи, уезжают сами. Но на вопрос, сколько людей там остается, они отвечают, что достаточно большое количество, достаточно большой процент населения остается по разным причинам. Кому-то некуда ехать, у кого-то нет денег, у кого-то нет возможности, а у части нет желания покидать свои дома. То есть люди уезжают по-прежнему, но сказать, что там не осталось мирного населения, что его осталось очень много, я не могу.
Левко, на этой неделе не очень уверенно было объявлено перемирие. Соблюдалось ли оно хоть как-то?
Можно констатировать факт, что ни одного часа перемирия не было. То есть даже если Порошенко или кто-то из руководства АТО заявляет, что мы даем возможность боевикам сложить оружие, мы даем возможность им покинуть территорию Украины, в тот же день или в тот же час продолжаются обстрелы блокпостов украинских военных. Конечно же, военные отвечают. Конечно же, они отвечают, если идет атака, они стреляют в ответ. Если видят боевиков в радиусе нескольких километров, также стреляют. Я даже был свидетелем такого обстрела, когда военные работали из БТРа, из миномета. То есть применяются разные типы вооружения. И, как мне кажется, о каком-то перемирии речи идти не может. Что говорят военные, они считают, что та неделя, которую дали боевикам для того, чтобы сложить оружие, для того, чтобы уехать из страны, то, о чем говорил Петр Порошенко, это лишь возможность для них еще лучше укрепиться и завести еще большее число оружия.
Левко, а как военные объясняют ситуацию? Почему Киев не отдает сигналы наступления или активизации антитеррористической операции?
На самом деле очень много версий, очень много догадок. Какого-то одного ответа на этот вопрос нет. И я его не услышал. Нельзя говорить даже о какой-то основной версии. Да? Военные возмущаются. Военные говорят, что даже звучат слова, даже звучат такие мысли, нас сливают, конфликт специально затягивают, антитеррористические операции управляют непрофессиональные военные, генералы. И это значительное количество военных, значительное количество солдат думают именно так, что специально происходит затягивание конфликта. То есть есть такое мнение среди солдат. Каких-то упаднических настроений я не знал. Военные по-прежнему настроены на адекватный ответ боевикам, на активные действия. Они не собираются какие-то бунты устраивать или что-то в этом роде. Но они хотят действовать. Они не понимают, зачем их сюда позвали, если нету приказа освобождать новые и новые территории. Военные недовольны, это факт. Недовольны не только потому, что конфликт затянулся действительно уже несколько месяцев, нету каких-то успехов значительных. Они также не понимают, почему их бросили без каких-то даже элементарных вариантов защиты, то есть бронежилетов, шлемов, остального снаряжения. Все это пущено на самотек, этим занимаются волонтеры, там какие-то отдельные люди, которые, у которых есть там деньги и желания. То есть от страны, из госбюджета этот процесс или настолько мизерный, что его не видно, или он не происходит так, как должен был бы происходить. Военные говорят откровенно, что у многих нет возможности защититься, если они исполняют какие-то спецоперации. Они говорят, что там, например, я общался с снайперами, снайперы, которые ходят в разведку, работают действительно на самом крайнем крае. Они говорят, да, мы идем работать, но у нас нет ни шлемов, ни бронежилетов. И многие, мне так кажется, и даже медики, с которыми я общался, многие из них говорят, большую часть потерь, большую часть ранений могло бы не быть, если бы у солдат был бы, например, шлем, но его не было. И многие погибают, например, осколков, которые вполне могли остановить эти вещи. Вот такая ситуация.
Спасибо, я благодарю корреспондента Радио Свободы Левко Стека. О том, что волнует сейчас бойцов украинских подразделений, сражающихся на востоке страны, мне рассказал участник боевых действий, ветеран воздушно-десантных войск Украины, разведчик-диверсант, позывной «Одесса». Скажите, как бы вы определили главное достижение антитеррористической операции? Чего удалось достигнуть сейчас?
В этом мы поняли одно, что как бы в Украине армии практически ее нету. Мы сейчас ее будем собирать по частицам, восстанавливать это все и давать серьезный отпор тем террористам. Нет сепаратистов, есть только террористы, да. Мы консолидировали нацию нашу, да, и единым фронтом все мужчины, которые могут воевать, выйдут вперед, мы дадим этот отбой. Бой однозначно.
Есть ведь успешные формирования, например, батальон «Днепр».
Есть успешные, и не будем добавлять. Мы будем к ним присоединяться, и то же самое. У нас только победа, другого у нас вопроса нет.
Но вот сейчас все говорят о перемирии. Нужно ли оно и вообще возможно ли его осуществить?
Ну, вы знаете, я вот только что с бойцами посмотрел одно из видео, которое в Фейсбуке выложили террористы, да. О перемирии здесь быть речи не может. С кем? Террористами никогда переговоры не ведутся.
Что это за видео? Это батальон «Айдар»?
Да, «Айдар», да, да.
Что вам известно о том, что там произошло?
Нам еще неизвестно, нам еще не доложили, что произошло. Но, судя по видео, я понял, что наших бойцов сливают. Сливают, информация уходит, непонятно каким образом, ну, где-то люди работают. прокремлевские где-то, я так понимаю, в штабах где-то и информацию сдают. Наши бойцы не раз попадают в засады.
Говорят, что самолет в Луганске был сбит как раз из-за предательства, возможно, одного из диспетчеров аэропорта.
Да, вы это правильная информация, совершенно точная.
Но вы знаете, что сепаратисты сообщают какие-то совершенно невероятные данные о потерях украинских сил, они явно завышенные во много раз. Какими данными вы располагаете?
Сепаратистов у нас нет, у нас есть террористы.
Террористы, да.
Террористы очень четко подготовлены со стороны Кремля. Это 45-й полк ВДВ спецназначения, да, который работает у нас. И работают у нас специалисты, далеко не дураки, не глупые люди. Вооружение у нас, у них самое передовое. И то, что применяется сейчас, это, будем говорить, все самое лучшее отдано сейчас на восток Украины.
Вот вы участвовали в программе Савика Шустера, и одной из тем была статья Марка Франкетти, который говорил, что в батальоне «Восток» он не видел ни российских инструкторов из ГРУ, ни сильного вооружения. Вы могли бы рассказать нашим слушателям, которые не видели этой передачи, какова ваша реакция и что вы думаете об этих словах?
Я так понимаю, что данный журналист, наверное, возможно, по московскому заказу, либо по какому-то другому заказу информацию дал нечеткую и лживую однозначно. Потому что я ему предложил следующее, что вот когда мы будем на передовую ехать, он поедет со мной. И лично я и он, мы вдвоем посмотрим, как снабжены террористы, каким оружием и кто воюет с нами. И после этого, когда он увидит, он извинится перед всем миром за это лживое высказывание, которое он дал в эфире.
Скажите, если бы вы были главнокомандующим украинскими войсками, ну представим такую ситуацию, какой бы вы первый приказ отдали?
Самый первый приказ – распустить всю полностью генштаб и набрать совершенно новый генштаб. Это самый первый приказ бы, что я сделал. Потому что в генеральном штабе обороны Украины сидят предатели, которые сливают всю информацию. Второй приказ, который бы сделал, что, наверное, возобновил бы срочный призыв и попросил бы президента Украины о том, чтобы пошла бы материальная помощь очень существенная на оборонку для закупивли обмундирования и вооружения.
Действительно ли очень скверно обстоят с этим дела, или все-таки сейчас, после того, как Порошенко вступил в должность, стало получше?
Нет, лучше не стало, одно скажу. Значит, смотрите, мы недавно наблюдали сам факт, когда гуманитарная помощь, я так понимаю, французская, да, не доезжая до части воинской, офицер передает эту гуманитарную часть помощи, отдает, и получается, она не доходит до места предназначения. Это раз. Второе, значит, по своему подразделению мы за свои деньги полностью окупаемся и обмундирование, и вооружение полностью сами. Нам государство не помогает, потому что у них нету чем нам помочь.
То есть вы сами скидываетесь или есть филантропы, меценаты, которые вам помогают?
Есть своими средствами, ну, есть такие существенные оборудования, которые стоят довольно-таки внушительных сумм, и нам есть меценаты, которые помогают.
Государство вам не помогает намеренно, или это какой-то саботаж, или эта помощь не доходит? Почему так происходит?
За вот этих 20 лет армия просто ликвидировалась украинская. Вы были когда-нибудь в Десне?
Нет.
Учебный центр Десна. Вот сравните 20 лет, так как она была, и сейчас вы приедете, посмотрите. Это просто, у меня слов нет. Потому что я помню в свои годы, когда служил, какая была боеспособность у нас. И то, что я сейчас вижу, разваленные здания, и нету ничего надлежащим образом, будем говорить, такой, как должно быть воинская часть. Его нету, просто его ликвидировали за это все время. И я так понимаю, что вот этой ликвидацией украинской армии занималась конкретно Кремль. Потому что им не нужно, чтобы украинская армия была боеспособная и высокомобильная.
Как вы думаете, надолго ли эта война?
Я вам скажу, Путин ее начал, он ее проиграл. Он не понимает это, но он ее проиграл. Я по моим расчетам, как я понимаю, да, ну она продлится еще где-то до снега пройдет. Где-то до декабря месяца она будет идти еще. И жертвы еще будут и будут.
И что ее остановит? Почему до декабря?
Ее остановит одно, это политики. Это политики на высшем уровне, потому что они только способны ее остановить. Мы военные, мы только воюем и все, защищаем свою родину. А они в плане остановить вот это вот кровавое побоище. Вот когда они между собой договорятся, вот тогда война остановится.
Ветеран ВДВ Украины, позывной «Одесса». Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной. Выступая 19 июня в Королевском институте международных отношений в Лондоне, Расмуссен сказал, что несколько тысяч российских военнослужащих дислоцированы вблизи восточной границы Украины. Глава НАТО предположил, что Россия оставляет открытой возможность для дальнейшей интервенции. Международное сообщество должно будет дать твердый ответ в случае, если Россия продолжит подобную политику, подчеркнул Расмуссен. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В Верховную Раду внесен законопроект об упрощенной процедуре получения гражданства Украины россиянами, которые отказываются от гражданства в знак протеста против вторжения России в Украину и аннексии Крыма. Для таких людей предлагается снять ряд требований: проживание на территории Украины на протяжении установленного срока, владение государственным языком и тому подобное. Сейчас законопроект направлен на доработку. Число россиян, собирающихся получить украинское гражданство по политическим причинам, действительно растет. В их числе основатель агентства «Новый регион» Александр Щетинин. «Новый регион» возник в 1997 году и стал одним из самых читаемых информационных ресурсов Рунета. «Много лет я являюсь категорическим противником нынешней фашистской диктатуры в России. Путин – мой личный враг. Я всегда верил, что диктатуру мы сможем победить, а Россия будет свободной», – говорит Александр Щетинин. Во время украинской революции на редакцию «Нового региона» в Москве начали оказывать давление, пытаясь угрозами и подкупом добиться идеологического контроля над ресурсом. О том, как это происходило, Александр Щетинин рассказал в интервью «Радио Свобода».
В декабре это было еще не давление, это просто были некоторые сигналы. И тогда я принял решение покинуть все посты, которые я занимал в российском информационном агентстве «Новый регион», и сосредоточиться только на Украине, только для того, чтобы обезопасить российские редакции. Потому что это им говорили о том, что украинская редакция заняла антироссийскую позицию. Ну, вы знаете, что там даже нас включили в какой-то рейтинг антироссийских СМИ, где мы заняли 6-е место. Так как в России уже к этому времени было все очень сложно, ну, то есть на российские редакции выходили разные люди и говорили о том, что у вас будут проблемы, у вас будут неприятности из-за позиции, которую заняла украинская редакция и наша балтийская редакция. Вот тогда я сделал это заявление. Но это было только самое начало, потому что развязка наступила уже потом, в апреле, когда усилилось даже не столько давление, хотя вот мои бывшие российские сотрудники говорят о том, что с ними встречались, как они говорят, фейсы, и угрожали. Хотя я считаю, что встреча с представителем силовых российских ведомств и беседы – это еще не давление, поскольку там давление – это немножко другое. Но там начался откровенный подкуп. Вот, то есть угрозы, я допускаю, что они были, и очень-очень большие деньги. Это ведь происходит не только в «Новом регионе». То есть практически сейчас там развалены все СМИ, которые придерживались какой-то независимой и объективной позиции. Вот как раз в апреле возник очень острый конфликт. Даже я его называю попыткой рейдерского захвата «Нового региона», когда украинская и балтийская редакция на несколько дней были выключены, то есть они не могли публиковать свои новости. Проблема была вся в том, что у меня в тот момент, то есть я находился в Киеве, у меня не было возможности управлять доменами, которые делегированы мне. Это nr2.ru и еще 11 доменов. Значит, та сторона почему-то очень была уверена, что я не поеду в Москву для того, чтобы подтверждать свои права. Вот. Ну, то есть они считали, что, возможно, у меня там будут неприятности с силовыми структурами, с правоохранительными. Но я поехал в Москву и вернул себе полное право на домены. Так что сейчас все, что принадлежало нам, принадлежит нам. Но, к сожалению, я вынужден был распрощаться с рядом российских сотрудников. Поскольку, ну, вот обвиняя украинскую редакцию, например, в том, что она и конкретно я, там, ну, это стандартный набор обвинений. Продались Госдепу, отрабатывают американскую повестку. Такие обвинения постоянно звучали. Но было ведь и другое. Была попытка предложить мне деньги, вызвать меня на переговоры, чтобы каким-то образом изменить направленность вещания украинской и балтийской редакции. Вместо этого, вернув полный контроль над «Новым регионом», мы даже устроили маленький флешмоб, когда на страницах на субботу и воскресенье, это была середина апреля, появилась такая сияющая надпись. Ну, она известна в Украине, возможно, известна сейчас во всем мире. Там было очень коротко. ПТН. Ну, подразумевался, конечно, президент России Владимир Владимирович Путин. ХЛО. Ну, в общем, мы знаем, да, эту замечательную песню харьковских фанатов, которая облетела весь мир.
Теперь, благодаря министру иностранных дел Украины, ее уже знают просто каждая российская домохозяйка.
Да, держится очень хорошо тогда. Спел. Я знаю, что с той стороны, скажу так, это, наверное, был шок и трепет, потому что, ну, вот часть моих бывших сотрудников, которые, взяв деньги, пытались захватить агентство, они объясняли своим кураторам, то есть о том, что это Щетинин взломал сайт и прочее. Ну, как я взломал? Права на домен делегированы мне. Соответственно, мы решили вот таким образом пошутить. Но уже с понедельника мы начали полноценное вещание, и сейчас сайт работает. Значит, проблемы с редакцией в Москве и в Екатеринбурге, ну, мы будем восстанавливать деятельность ее уже там со всеми другими журналистами, более принципиальными.
То есть что-то все-таки им удалось у вас откусить? Или вы установили, вернули контроль над всем сейчас?
Полный контроль над всей структурой, за исключением ряда журналистов российских редакций «Нового региона».
Александр, ну вот сейчас вы решили обратиться за украинским гражданством. И я читал, что это в знак протеста против российской телепропаганды или просто как такая спонтанная реакция на то, что вы включили российское телевидение. Это действительно так или это некоторое романтическое преувеличение?
Это метафора, безусловно. Хотя фактически все так и было. Профессионально я занимаюсь медиа, но российские СМИ давно телевизионные, давным-давно старался не смотреть. Вот, а так как в тот момент после визита в Китай я заболел пекинским гриппом и лежал в госпитале уже в Таиланде на Пхукете, было время посмотреть, вот, я ужаснулся увиденному. Вот, но на самом деле, еще раз говорю, что это метафора, все гораздо сложнее. Мое решение и мое заявление об отказе от российского гражданства и заявление, что я прошу предоставить мне украинское, это был протест против войны, развязанной в России. А в большей степени, наверное, протест против позиции именно российских граждан, которые смотрят вот этот зомбоящик, верят в эти новости. Я вот еще раз, буквально 3 дня назад, был в Вильнюсе и включил снова российский телевизор, который вещает в Балтии. И я снова услышал. Ну, то есть это не пропаганда, это просто выдумки и работы пиар-специалистов. Там говорилось про фосфорные бомбы, которые используют украинские военные. Очень трагические события, но там еще говорилось о неуправляемых снарядах. Вот, я уже пару дней спрашиваю людей, которые служили в армии, знакомы с военным делом. Я говорю, что такое неуправляемые снаряды? Вот, никто не может мне ответить. Ну, то есть это вот такая пиар-находка российских специалистов с телевидения.
Ну, вот, может быть, вы видели недавний эфир Савика Шустера, в котором участвовал корреспондент Sunday Times Марк Франкетти. Там было много спорных моментов, но вот Франкетти верно говорил, и, наверное, мы с вами согласимся с этим, что еще не было войн, в которых такую огромную роль играли журналисты. Даже, может быть, их роль важнее, чем роль непосредственных участников военных действий.
Ну, это война совершенно нового типа, когда журналисты выступают наводчиками у гранатометчиков и командуют воинскими операциями, то, мне кажется, это очень необычное ноу-хау. С этим никто еще не сталкивался. Вот тоже в Вильнюсе я разговаривал с многими людьми, в том числе с европарламентариями. Они в шоке, то есть они говорят, что никто не знает, что этому можно противопоставить, этой войне информационно-террористической. То есть Запад к этому откровенно не готов. Ну, вот такое вот ноу-хау, которое применили российские пиар-специалисты, пропагандисты, сотрудники спецслужб. И все это идет в очень таком, ну вот как есть такой португальский кораблик, да, это симбиоз микроорганизмов, так и здесь. То есть журналисты очень плотно в эту систему включены, и они решают порой решающую роль. Решают роль даже не столько террористы, а сколько вот этот вот очень необычный симбиоз журналистики в кавычках и террористов с автоматами.
Придумана целая фантастическая картина Украины, да, которая повторяется и дорисовывается уже в течение нескольких месяцев. Это какая-то небывалая фашистская страна, в которой правит правый сектор и так далее. То есть совершенно альтернативная реальность.
Очень многие этому верят в России. Я нахожусь в Киеве, то есть я же не вижу ничего подобного. Но когда я разговариваю с людьми из России, ну, то есть это люди, которых я считал очень развитыми, да, то есть они считают, что нет, Щетинин, ты как раз подвергся зомбопропаганде, у вас в Киеве на каждом углу убивают за русский язык. Я говорю, но простите, я же хожу по улицам Киева, и я разговариваю по-русски. И Киев – город, где постоянно слышна русская речь. Может быть, даже наоборот, она превалирует. Те, кто смотрит российское телевидение, этому не верят. То есть они верят Дмитрию Киселеву, но не очевидцам событий. Там же вот удивительно, недавно ко мне прилетел товарищ из России, из Екатеринбурга. И в Домодедово уже на паспортном таможенном контроле пограничницы, ну, которые там проверяют документы перед вылетом, они были в шоке. Они говорят, куда вы летите с ребенком? Там в Киеве же ужас, там идет война, все наоборот бегут обратно. Ну, мой товарищ спрашивает с таким, ну, у него, в общем, есть чувство юмора, и он спрашивает, так, вы говорите, все бегут наоборот из Украины в Россию, и много мимо вас пробежало. Пограничница оказалась в растерянности. Там мой товарищ добавил, может быть, они бегут по экрану телевизора, то есть вы это видите. Она не нашлась, что ответить на это. В это верят там многие, домохозяйки, там люди с высшим образованием. Мне как-то написал мой приятель из Сибири, при этом он синхронный переводчик 3 языков, значит, он еще... В юности прочитал всю западную классику в первоисточнике. И он мне пишет о том, что у вас в Киеве убивают. И я говорю, Костя, ну прости, я нахожусь здесь. То есть могу я верить своим глазам? Но вот он верит не мне, а верит той картинке, которую ему показывают по телевизору.
Российские телеканалы постоянно говорят, что это украинские СМИ не свободные, украинские СМИ занимаются пропагандой. Ну вот, может быть, вы видели недавно передачу Сергея Минаева, в которой много раз это повторялось. Свободна ли украинская журналистика?
Может быть, это основной итог Майдана, да? Реформы проводить сложно, потому что идет война, и она развязана специально, чтобы реформы не проводились. Вот, там не проведена люстрация. Очень много проблем с тем, что старые люди остались и в экономике, ну и, например, в ЖКХ. Не побеждена коррупция. Война, то есть Украина вынуждена воевать. Но в чем стопроцентное достижение Майдана? То, что СМИ Украины стали свободны. Здесь же очень много мнений, то есть в том числе мнений критических по отношению к Майдану, по отношению к избранному президенту Порошенко. То есть здесь СМИ свободны, и идет свободная дискуссия на любые темы. Я-то считаю, что, может быть, украинские СМИ сейчас самые свободные в мире.
Ну вот вы упомянули Майдан, вы были в Киеве в разгар революции. Что для вас опыт Майдана? Что дал вам Майдан и что вам запомнилось?
Ну, во-первых, это удивительная самоорганизация, то самое самоуправление, когда люди сами организовались, сами... Там же было много всяких разных вопросов, то есть там питание участников Майдана, проживание их. Было удивительно для меня, что за несколько дней люди смогли, в общем, организовать свое государство, которое четко работало. При этом там было удивительное спокойствие и удивительные светлые люди. Те, кто вышли на Майдан, они же понимали, что это может закончиться все очень плохо. Многие из них состоятельные, тот самый средний класс. То есть им было что терять. Но они вышли и проявили просто чудеса мужества, героизма. Вот больше всего, конечно, меня удивила эта самоорганизация. Когда люди смогли решать очень многие организационные и даже бытовые вопросы сами. Люди могут создавать такие структуры. Это и есть по-настоящему гражданское общество. Это и есть настоящее самоуправление.
Возможно что-либо подобное в России?
Я как раз очень боюсь подобных событий в России, поскольку если что-то подобное начнется, то это будет не Майдан, это будет вот та самая Луганда. Ну, то есть Донецкая, Луганская области, да, где сейчас бандиты, уголовники с оружием бродят по региону, грабят людей. Вот я боюсь, что если в России что-то произойдет, то это будет очень похоже на Донбасс. Вот это вот тревожно. Поскольку в Украине и при Януковиче существовали политические партии, существовало гражданское общество. И Украина долго же шла к этому Майдану, потому что до этого была Украина без Кучмы, потом была революция 2004 года. Люди взрослели, люди крепли и набирались опыта. А в России же в это время все шло в обратную сторону. То есть гражданское общество практически уничтожено, политические партии являются карикатурными, да, то есть они все управляются из Кремля. Поэтому недовольство в России есть, и, например, если упадут цены на энергоресурсы или произойдет какой-нибудь другой катаклизм, то это будет не та светлая революция, которая была в Киеве, но это будет вот тот самый бунт российский и беспощадный.
Александр, вы сказали, что война развязана специально, чтобы реформы не проводились. Это гражданская война, или это интервенция извне, или это комбинация того и другого?
Ну, я разговариваю с очень многими людьми с востока Украины, да. Вот я говорю именно с востока, а не с юго-востока, потому что все нормально в Одессе, все нормально в Николаеве, все нормально в Херсоне. Ненормально только в Донецкой и Луганской областях. Если бы не было бы интервенции, это прямая интервенция России, то ничего бы не было и там. И даже в Крыму, если бы не были введены войска, то вряд ли удалось бы провести какой-то референдум. Ну, или он был такой же бы карикатурный, как референдумы, которые прошли в Донецкой и Луганской областях. То есть без интервенции не было бы ничего, и Украина бы уже занималась реформами. Я же помню трагические события 20-21 февраля, а потом победа, которую праздновать нельзя, потому что дни траура 23-24 февраля. Вот. И уже с 25-го Украина, люди, которые стояли на Майдане, они уже готовы были приступить к реформам. Но тут начался Крым. То есть не было передышки даже на пару дней. Вот люди же устали и на Майдане, потому что это несколько месяцев противостояния. Произошла победа, тут же был устроен Крым. Вот. Закончился Крым, начался восток Украины, началась интервенция там. Я думаю, что это делается специально, чтобы Украина не смогла начать реформы.
Александр, возвращаясь к вопросу о вашем гражданстве, вы знаете, что в Верховную Раду был некоторое время назад внесен законопроект об упрощенном порядке получения украинского гражданства для тех россиян, которые поддерживают украинскую революцию. Обсуждение идет сложно, сейчас законопроект направлен на доработку. Вообще нужен ли такой закон?
Понимаете, Дмитрий, я-то просто жду самое ближайшее время настоящего исхода из России, творческих, активных, думающих людей. Это будет исход даже не такой, который был во время гражданской войны или после революции, когда люди уходили в эмиграцию в Париж, в Шанхай, в Стамбул, но они всегда собирались вернуться обратно, когда Россия, Советский Союз будут свободными. А сейчас многие готовы уезжать, и они уезжают навсегда. И я знаю, что по личному общению, что очень-очень многие выбрали для себя именно Украину, как страну с теми ценностями, которые уничтожены в России. И многие считают для себя Украину именно вот той Русью, которую они потеряли в Российской Федерации. Но эти люди сталкиваются с проблемами, потому что, да, упрощенный порядок, но на самом деле все сохранилось. По законодательству вопрос должен быть решен в течение года. Ну, то есть это вот такие рамки, он может быть решен быстрее, то есть, ну, есть год. То есть человек может год ждать украинского гражданства. А у многих ведь нет даже оснований. Но там я 10 лет прожил в Киеве, у меня супруга украинка. У меня есть формальные основания на получение украинского гражданства. А у многих нет. Они хотят жить на Украине и помогать строить эту страну, считая ее своей второй родиной. Находясь, например, в Вильнюсе, я был в посольстве Украины, в консульстве Украины. И я поинтересовался у консула, который занимается вопросами иммиграции. Есть обращение о предоставлении украинского гражданства? Он говорит, ну вот за 5 месяцев уже обратилось 10 человек. Я говорю, это граждане какой страны? Консул отвечает, это граждане России. Я говорю, а в прошлом году сколько было обращений? Он говорит, за целый год ни одного. Можно так говорить, что в 10 раз, да, выросло количество желающих принять украинское гражданство. Но нужно учитывать, что это Вильнюс, и там процедура получения гражданства Украины сложнее. Сколько таких обращений в Киеве, в других городах Украины, где есть органы, которые занимаются этими вопросами. Там сложно представить, но я думаю, что речь идет сейчас уже о сотнях людей, а дальше пойдет о тысячах. Если Украина заинтересована и хочет получить вот этих вот энергичных, любящих Украину людей, она должна, ну, наверное, подумать и об изменении законодательства. Есть же вещи вообще парадоксальные, да? То есть многие граждане России сейчас воюют на Востоке. Воюют за Украину в составе украинских добровольческих батальонов. А они ведь практически нелегалы, они никак не легализованы в Украине. Ведь многие из них, если не большинство граждан России, воюющих за Украину, они говорят, что наша война закончится в Кремле. То есть, мне кажется, Украина должна помогать гражданам России, которые хотят, чтобы Украина стала их новой родиной. То есть я знаю, что очень долго решаются вопросы с предоставлением политического убежища. Но вот один мой знакомый, преподаватель из Брянска, кандидат физических наук, он, вступив в университете в конфликт с ректором, он заступился за студента. Он сразу же вступил в конфликт с Единой Россией. Вынужден был покинуть университет, уехать в Киев. Как раз в это время начался Майдан. Он был активным участником этих событий. Но вот он уже... и ФСБ возбудило в России против него уголовное дело. Так вот, он ждет уже 4 месяца предоставления ему статуса политического беженца. И вопрос решается долго. То есть, ну, там есть же еще бюрократическая процедура. Еще раз, если Украине нужны верные ей сыны из России, она должна обратить на них внимание.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был основатель агентства «Новый регион» Александр Щетинин. 16 июня оппозиционер из Санкт-Петербурга Андрей Кузнецов попросил политического убежища в Украине. В сообщении пограничной службы Украины говорится, что молодой человек активно поддерживал политические взгляды украинцев и сейчас опасается преследований на территории России, где ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кузнецов является сопредседателем петербургской организации Национального демократического альянса, создателем и редактором сетевого сообщества «Оранж».
В интервью интернет-газете «Бумага» Андрей Кузнецов пояснил свою позицию. «Меня не смущают боевые действия в Украине. В Киеве нет полиции с автоматами, как, например, в Петербурге. Я теперь могу начать делать то, чего не мог в России. В Украине для оппозиции появляются невероятные для российских реалий возможности». Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе кричалку про Путина, сбор подписей за увольнение профессора Дугина, конфискацию багажа Альфреда Коха и обыск у Алексея Навального. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Прошла неделя с тех пор, как теперь уже бывший министр иностранных дел Украины Андрей Дещица спел знаменитую кричалку харьковского металлиста у стен российского посольства в Киеве. Кричалку выучили даже те, кто ни Путиным, ни особенностями русского мата не интересуется. Но обсуждение в сети не прекращается. Главный вопрос – как рассказать о содержании песенки в условиях полного запрета мата? Российские телеканалы почти что вывернулись наизнанку, чтобы это сделать, но получилось вяло. Похабная кричалка, нецензурная частушка, грязная матерщина и прочее ла-ла-ла. Автор украинского сайта Watcher.com.ua Олег Дмитриенко сделал интересный обзор переводов нового дипломатического термина. На иврит его, например, перевели через идиш, как «шмок». Наиболее нейтральным переводом Дмитренко признал венгерское слово «фасфеет», вероятно, потому что венгерского языка почти никто, кроме венгров, не понимает. Самая популярная украинская шутка по поводу скандала с кричалкой состоит в том, что официальных заявлений в связи с певческой активностью бывшего главы украинского МИДа было много, но с опровержением содержащегося в песне тезиса никто так и не выступил. На возможную причину указывает Стас Вильф. Соответствующее слово заменено, по рекомендации Олега Дмитренко, на венгерский эквивалент.
Да что вы в самом деле? Лавров, небось, каждый вечер, выпив 200 грамм скотча, одними губами бормочет: «Путин фасфит, Путин фасфит, Путин фасфит».
Роман Лейбов подхватывает.
Да и Путин тоже, бреясь по утрам, напевает эту песенку.
На Украине в связи с дипломатическим инцидентом в основном хитро хихикали, но были и попытки взаимно обидеться. Вот реплика Виталия Портникова.
Вся Россия заметила высказывание украинского министра иностранных дел о Владимире Путине. Оскорбил самого президента самой России. А когда сам президент самой России 23 мая, рассказывая о санкциях против своего окружения на заседании Петербургского форума, отметил, что были выбраны два еврея и один хохол, ни один российский чиновник, ни один российский журналист, никто вообще не возмутился. Потому что назвать украинца хохлом – это нормально, это по-нашему, по-российски. Или все-таки по-нацистски, Владимир Владимирович?
Вот верный, по сути, комментарий Михаила Бутова, но никому уже нет никакого дела до того, что он верный.
Предположим, вы, частное лицо, каким-то образом оказались за одним обеденным столом со страшным злодеем и главным врагом, виновным вообще во всех ваших бедах, включая преждевременную эякуляцию и неспособность пройти в тесте на IQ дальше четвертого задания. Вы вполне можете врать ему о том, как трахали его жену, обозвать фашистом и упырем, бросить в него салфеткой или куриной ногой, можете даже подсыпать ему яду. Все это вполне укладывается в нашу любимую европейскую систему культурных ценностей. Но вы не можете вываливать изо рта обратно еду, пердеть и ковырять пальцем в заднице или в носу. Это не укладывается в европейскую систему культурных ценностей. К тому же единственное, чего вы таким образом добьетесь, что вас сочтут имбецилом. В среде официальных лиц, задействованных в международных отношениях, тоже есть определенные правила.
В четверг Верховная Рада утвердила нового министра иностранных дел. На смену Андрею Дещице пришел Павел Климкин. В Раде Дещицу встретили дружным пением «ла-ла-ла» и поблагодарили за объективный комментарий, пишет в Твиттере Катя Аврамчук. Если главным исчадием зла для российского официоза был на уходящей неделе Андрей Дещица, то врагом номер один для российских либералов стал евразиец Александр Дугин. В сети распространялась петиция за увольнение Дугина с социологического факультета МГУ.
6 мая 2014 года в интервью агентству «Анна Ньюс» профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Александр Гельевич Дугин заявил, имея в виду украинцев: «Убивать, убивать, убивать! Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю». Первое. Как согласуется высказывание Дугина, как профессора МГУ, с уставом МГУ и его позиционированием в общественном пространстве России и мира? Второе. Является ли Дугин действительно профессором МГУ? И если да, то останется ли он профессором после этого интервью? Третье. Является ли позиция Дугина официальной позицией МГУ? Все ли преподаватели МГУ разделяют такую позицию?
Российское научное сообщество эта петиция разочаровала. Вячеслав Данилов напомнил, с чего начиналась деградация соцфака МГУ.
Где все они были, когда декан соцфака Добряньков прессовал студентов ОД-групп? А ведь именно в результате подавления студенческого бунта на соцфак пришли Дугинцы товарищи. И никто тогда, кроме очень узкого круга, в который входил и я, не протестовал и не предлагал объявить МГУ бойкот. Но в те годы выражать протест было еще не модным.
Тем не менее, Петр Сафронов нашел аргументы не только в пользу увольнения Дугина, но и в пользу бойкота МГУ в целом.
Я считаю, что мы не можем позволить МГУ превратиться в мемориальный университет, в памятник достижениям далекого прошлого. Между бойкотом МГУ и призывом к солидарности нет противоречия. Солидарность заключается в том, чтобы бороться со способом руководства университетом, гибельным для дорогой мне институции. Цель бойкота не разрушение университета, не разрыв научных связей, а укрепление слабого академического сообщества России при помощи формирования и публичного выражения общей позиции относительно недопустимости в стенах университета выражения национальной вражды, религиозной пропаганды, аппаратного сервилизма. Я считаю, что Московский университет надо спасать, и буду рад всем, кто выскажется о конкретных действиях, которые мы, Академическое сообщество России, выпускники МГУ, могли бы предпринять.
Но победил, как всегда, здоровый снобизм, выражением которого можно считать, например, реплику Евгении Вежлян.
Не надо подписи против Дугина собирать. А то что ж, может, мы ему еще и цикуты предложим выпить? Немного ли чести, а?
Пока научное сообщество спорило по поводу необходимости увольнения Дугина, российские правоохранительные органы вплотную занялись предметами, обладающими культурной ценностью. В прошлое воскресенье стало известно, что на российской границе была конфискована часть культурного багажа Альфреда Коха.
Жена, уже находясь в Германии, заключила договор с транспортной компанией о вывозе нашего барахла, прежде всего библиотеки, конечно. Наученные горьким опытом, мы потребовали, чтобы все осмотрели эксперты от Минкульта и сделали заключение на все предметы, которые вызывают подозрения относительно их культурной ценности. Эксперты были, составили перечень предметов и получили разрешение Минкульта на все предметы, в основном книги, которые в таком разрешении нуждались. В начале июня грузовик со скарбом прошел таможенный контроль в московской таможне и отправился в путь. Но в Смоленске он был задержан и подвергнут дополнительному осмотру, разумеется, в присутствии вдруг откуда ни возьмись офицера ФСБ. Тут оказалось, что на часть предметов разрешения Минкульта нет. Они чудесным образом исчезли на промежутке между Москвой и Смоленском. Знамо дело, часть груза арестовали, а часть отправили обратно в Москву. Но самое интересное не это. Самое интересное, что на таможенной декларации стоит подпись жены, которая фактически не могла поставить ее 3 июня, так как с начала апреля находится в Германии, и в России все это время не была ни разу, что, конечно же, легко доказывается. Некрасиво, господа чекисты, некрасиво. Этот ваш мизер ловленный. Зря вы так палитесь. Ваше начальство вас не одобрит. Такая грязная работа, да в юбилей Андропова. На чью мельницу воду льете, а, двурушники? Уж не госдеп ли вас завербовал, чтобы вы дискредитировали наши доблестные органы, а? Хороший, кстати, материал для Шпигеля.
К концу недели предметы, обладающие культурной ценностью, начали искать в квартире у сидящего под домашним арестом Навального. Причем искать начали в 4 часа утра. И нашли. Шедевр, который Life News почему-то именует полотном, хотя в протоколе он проходит как картина, выполненная на листе ДВП прямоугольной формы размером 64 на 47 сантиметров, принадлежит то ли перу, то ли кисти владимирского художника Сергея Сотова и называется «Плохой хороший человек». По смыслу это диптих. Слева изображен черно-белый плохой человек с бутылкой водки и торчащими из ушей стяжательством, деньгами, тунеядством и прочими плохо совместимыми друг с другом пороками. А справа цветной хороший человек с корзиной фруктов в руках и с торчащими из ушей семьей, здоровьем, справедливостью. У плохого на майке написано «Russia» латиницей, а у хорошего «Россия» кириллицей. Картину Навальному подарил на день рождения Георгий Албуров, которому теперь грозит 2 года тюрьмы по статье «Кража». Албуров в печали.
Всем шьют крутые дела про бизнес и миллионы, а мне кражу плаката с забора.
Кирилл Шулико удовлетворен улучшением качества кадрового состава российских правоохранительных органов.
В опричнине появилась какая-то натура тонкой душевной организации, склонная к живописи. Сначала Альфред Кох якобы хотел украсть картину у себя, то есть вывести ценность в Германию. Теперь вот Албуров украл картину и подарил ее Навальному. Вспоминается остановившая меня в году 2001 у входа в Госдуму бабка с просьбой помочь ей вернуть шубу, которую украла Людмила Путина. Вот всегда чувствовала, что я тупой идиот, потому что ничего не понимаю в живописи. А вот теперь, оказывается, это не так уж и плохо. И шубы у меня тоже нет. И шубохранилище, если что.
Подготовленный Ольгой Серебряной обзор «Сетевые разговоры» завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Над ней работали продюсер Ирина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!